уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Умные парни». И с нами сегодня Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте.
Вот вам новость международная, пожалуйста. Россия и Китай будут совместно работать на мировых рынках добычи урана, докладывает зам главы Росатома. Но мы не этого ждем, кстати, а сегодня мы ожидаем заседание Совета Безопасности в Великобритании, где, по сообщению The Times, должна прозвучать информация, которая подтолкнет Терезу Мэй к мысли о том, что все-таки русские пытались отравить Скрипаля и отравили Скрипаля там, в Великобритании же. И в связи с этим нужно будет ввести какие-то дополнительные санкции в отношении Российской Федерации. Мы чего ждем-то, кстати?
Я думаю, ведут. Я думаю, ведут. За ними не заржавеет. Знаете, с одной стороны, как-то не хочется уж совсем как бы язвить, все-таки это человеческая трагедия, да? Люди находятся...
Травление между... человека, безусловно, да.
Да, между жизнью и смертью. Но с другой стороны, извините, не я начал превращать эту трагическую историю в фарс. Ее начал бы это превращать англичане. Поэтому, ну что же, я могу сказать так, что, конечно... Русские очень хитрые люди. Вы понимаете, в чем дело? Они одного траванули полонием, другого траванули...
Не пойми, чем пока.
Как, да, теперь, говорят, какой-то там новичок, какой-то супер-пупер сверхсекретный, который только что разработали и так далее. То есть нет, чтобы крысиным ядом отравить, да? Тогда начали бы думать, а может, это любовница брошенная сделала... Или там деловой партнер, которого, так сказать, кинули, да? А здесь они специально делают так, чтобы эти версии отсечь, чтобы показали только на них и ни на кого более, да? Получается так? Сами специально. Больше того, нет, чтобы, как, в общем-то, было бы, наверное, разумно сделать это в тот момент, когда... капитан английской сборной сделал первый удар по мячу.
Например?
На чемпионате мира. И в этот момент. Нет. Надо именно тогда, когда только готовится к чемпионату. То есть настолько уже, понимаете, уши торчат. И ведь поверить реально в официальную английскую версию, которая, кстати, родилась раньше, чем... добыли какие-то факты, могут только люди, которые выросли на фильмах «Бондианы».
То есть все?
Ну, мы-то с вами выросли на других фильмах. Мы и «Подвиг разведчика» смотрели.
Это правда.
Там, понимаете, в «Подвиге разведчика» он поступал рационально. И его оппоненты, немцы, да, враги, они тоже поступали со своей точки зрения рационально. А вот оппоненты Бонда... Обратите внимание, во всех фильмах все эти злодеи, они постоянно ведут себя нерационально. Они себе во вред устраивают всеми какие-то штуки. Почему? Потому что они мистер зло. Потому что они, так сказать, пришли на землю, чтобы творить зло, и делают это даже себе во вред.
Но они движимы эмоциями.
И поэтому надо было сначала показать Бондиану, потом, так сказать, показать пальцем на... нашего президента и сказать, вот он, мистер зло. А зачем же он это делает? Чтобы у людей не возникло такого вопроса. Чтобы люди сказали, да, это мистер зло, и поэтому он так поступает. Но зачем ему это делать перед чемпионатом мира? А потому что он мистер зло. Ну а зачем ему заниматься этой экзотикой, когда есть крысиный яд и много еще всяких вещей в арсенале? А потому что он мистер зло.
Видите, универсальное объяснение все же можно объяснить.
Да, совершенно верно. И, кстати, сейчас вот и пришло время универсальных объяснений. Правда, удивительно, я вот тут прочитал в интернете, что... такая газета, которая обычно как бы не очень любит, вернее, совсем не любит Россию, Financial Times, вот сегодня в статье все-таки задалась вопросом.
Зачем это
только русские могут? Вообще-то такие, это самое, нервополитические газы есть у других государств. Но это, так сказать, вопросик для того, для той узкой прослойки задан, которая как бы не воспитывалась на Бондиане, да?
Владимир Ильич, ну давайте честно, мы с какого? Да. С 1984 года империя зла?
Вот. Не-не-не, мы, к сожалению, вторую уже... циферку надо поменять с восьмерки на с девятки на четверку. Имя, вот примерно с тех времен.
Когда это было артикулировано, ну, то есть, все, когда вышел Рональд Рейган и сказал, что вот это вот империя зла, в принципе.
Да,
это
да, да.
Как раз это укладывается в те объяснения, которые вы даете. Если это империя зла, то, в принципе, они могут поступать, да, нерационально.
Нерационально, себе во вред, ну, потому что вот, но зато...
На зло бабушке морозить уши, да.
Да. Да.
Но поэтому какие бы сейчас Москва, там, Мария Захарова, Сергей Лавров или кто бы то ни было еще не давал объяснения, то, в принципе, они же будут поделены на ноль.
Понимаете, в чем дело? Мы продолжаем жить, это понятно, так сказать. Вот, я очень хорошо понимаю, это, так сказать, ну, Лавров просто человек моего поколения, да, на 2 года младше. Захарова значительно моложе, но все-таки из того поколения, которое воспитывалось на позитивистской идеи, на позитивистской философии, что все в мире устроено рационально, что из любого положения можно найти выход, если, так сказать, хорошо подумать, и так далее. Позитивистская идея. Сейчас постмодернизм. Сейчас логикой, сейчас просто предложив людям подумать, ничего не добьешься. К сожалению, вот этот постмодернизм, он отбрасывает все мотивировки, он оставляет только эмоции. И в рамках этих эмоций, так сказать, они работают. Вот мы говорим вот об этом, да, прецеденте. А прецедент вот сейчас, это самая американская журналистка приехала у Владимира Владимировича брать интервью. 2,5 часа брала, да, сначала в Москве, потом... В Калининграде, там, это самое, Владимир Владимирович раскрылся, много чего наговорил. Что в итоге?
Ну?
В итоге его же интервью не показали. Это нонсенс, это прецедент, раньше такого невозможно было представить.
А я, кстати, не отслеживал судьбу.
Там показали выдержки из его, отдельные выдержки из его интервью, выгодные им, с комментариями, как самой журналистки, так и американских политологов. То есть, ну, будем говорить прямо, мы такое
на одном из наших... Первый канал.
Да нет, не Первый канал, еще чуть-чуть не так. Вот, но если уж вы сказали, я тоже скажу прямо, НТВ. Но я могу даже рассказать ситуацию. Ну, к сожалению, ну, хорошо, я политолог в эту ситуацию попал, но попал наш президент. Опять же, который исходил из того, что они этого не сделают. Это же нелогично. Если я даю интервью, глава великой державы, они должны полностью его показать. Его, кстати, полностью показали на нашей Rush Today для американцев. Ну, сколько там видела. Однажды ко мне приехали с этой замечательной телекомпанией люди, значит, и говорят, вот мы делаем фильм по... белорусскую экономику. Расскажите мне. Я очень долго им рассказывал, так сказать, показывал, что это никакой не социализм, как у нас тогда любили говорить. Это самое... Это страна-корпорация, построенная по типу, например, там, Сингапура и так далее. Поэтому в стране корпорации не может быть демократии истинной, потому что...
Ну, должен быть жесткий руководитель.
Да, это корпорация, да, это самое. Поэтому не может быть конкуренции внутри, да, потому что внутри корпорации между отделениями нет. И поэтому я сказал фразу. Я им говорил 45 минут под запись. Я сказал фразу. Поэтому Лукашенко надо не просто власть, а абсолютная власть. Как вы думаете, что они оставили из 45 минут?
Вы уже ответили.
Да? Вот эту фразу. Примерно то же самое я посмотрел. Они творили с нашим президентом.
На чем удивляться? Мы же тоже их демонизируем.
Ну, не до такой, извините, не до такой степени. В конце концов, мы не то чтобы, так сказать, предоставляем слово американским официальным лицам. Мы всяким, так сказать, старым и новым американцам постоянно здесь предоставляем. Они же... кроме наших диссидентов, никого у себя не показывают.
Я просто не очень понимаю, несмотря на все те призывы к диалогу, который звучат со стороны Москвы. Просто если посмотреть с их стороны, они же тоже призывают к разговору. Но только все смотрят на этот разговор, каждый по-своему. Те ожидают, что мы, наконец, услышим их и перестанем себя вести как варвары, сядем за стол переговоров, будем соблюдать международное законодательство. А мы ждем от них признания и возможности вообще договориться о новом мироустройстве. Как-то так это выглядит?
Да, это так выглядит. То есть мы все-таки стараемся продолжать жить... в рамках позитивистской философии, что надо, так сказать, рационально подходить к вопросам, а здесь постмодернизм. Постмодернизм, и, который, так сказать, переворачивает все. Черное называет белым, но самое главное, много раз назвать его белым. Если один раз назовешь, не поверит, а если 100 раз назовет, поверит. То есть вот, так сказать, вот это тотальное, я бы сказал, орловщина, вот. Тогда нам казалось, что он про нас писал. Казалось, что он просто предвидел, что будет у них через какое-то время.
Ну, он на самом деле писал про нас. Но просто так случилось, что и у них тоже.
А вот это надо вот разобраться. Может быть, он просто, глядя на то, что происходило у нас, так сказать, представлял себе, что любая догма, ну, любая такая жесткая идеология в итоге приводит к тому самому скотному двору. То есть любая, и марксизм, с одной стороны, о котором он писал, и либерализм, как мы видим сейчас, то есть подавлению чужого мнения, отказ слышать аргументы другой стороны, так сказать, вот эта тотальная пропаганда взамен диалога.
Ну, то есть вы полагаете, что вся проблема в религиозности, или все-таки их рацио подсказывает им, что с нами лучше взаимодействовать именно с таких позиций?
Может быть, может быть. Но мы должны тоже не должны ловиться. Мы все-таки вот ловимся на это, да? То есть пытаемся все-таки что-то им доказать.
Да.
Ну, вот я не уверен, что... они рационально, опять же, воспримут и те доказательства, которые Владимир Владимирович привел во второй части своего выступления перед нашим собранием депутатов.
Опять, мы пользуемся только той информацией, которая просачивается в медиа. Что они обсуждают, будучи там за столом в овальном кабинете или где бы то ни было еще, там на своих закрытых совещаниях, мы же не знаем. Мы только знаем, что потом, естественно, будет выстроен образ, демонический образ Российской Федерации, и мы им в этом потакаем. Ну,
вы знаете, иногда просачивается то, что на самом деле там происходит. Достаточно посмотреть... «Ват де док», «Кто хвост виляет собакой», да? Знаменитый фильм.
Как... Увы, но это художественный фильм.
Но художественный фильм, основанный на реальной американской жизни, на реальных американских принципах ведения политики. Или сериалы у них, вот эти,
«Карточный
домик», да. Если там в «Карточном домике» показывают, как это происходит, и люди верят, потому что видят это, знают, да, что это близко к действительности, значит, так оно и есть.
А что это нам дает? Мы же не можем сказать, ну, мы же знаем, как у вас политика ведется,
избавление от иллюзий. Вот вы понимаете, в чем дело? Вот любят говорить, что наш президент не любит свои ошибки признавать, да?
Да.
Но ведь он в беседе с этой журналисткой фактически признал свою ошибку, которую я, например, тут же простил, потому что мы сами все такие. Когда он сказал, мне позвонили из Вашингтона, да, и сказали, ну скажи...
Чтобы войска не вводили. Чтобы
войска не вводил, все будет нормально, все будет вот по тому соглашению, мы вам тебе гарантируем. И на следующий день он сказал, они даже не позвонили. Как ни в чем не бывало.
Кинули?
Кинули. И поэтому, значит, надо просто... Ну, да, мы любим наступать на грабли, но не надо по старому анекдоту делать это несколько раз. В конце концов. Надо, наконец, как-то начинать эти грабли обходить.
Хорошо.
Ну, просто... И что касается, так сказать, вот этого отравления, которое вы говорите, да мы тут ни при чем, да... Они говорят, да при чем это самое, все. И что касается всего остального?
Просто ситуация выглядит таким образом, что куда бы мы ни пошли, там везде будут лежать грабли. Вот в нынешних условиях. Что бы Российская Федерация ни сделала, в любом случае, это пункт первый, не снимет обвинений с Российской Федерации, и пункт второй, не обезопасит от новых обвинений, что бы ни происходило. Будь то чемпионат мира по футболу, я жду обвинений в расизме в Российской Федерации, тема, которая имеет основание для этого у нас, и я думаю, что ее какое-то время покрутят.
Не, ну я абсолютно уверен, да, что уже заготовлен тот, похожий лицом на славянина, молодой человек, и заготовлен тот самый банан, который он будет кидать на с трибуны.
Да их даже готовить не нужно, они у нас есть. Ну что ж, греха таить. Есть такие, да, их довольно много. В фанатских группировках там
ну, да.
Одна из основ их движения – национализм, что уж. И да, мы это увидим, просто вопрос-то в другом. А сделать-то мы чего можем?
Вот это будет мучительный вопрос, который мы на прошлой
встрече, мы все время его обсуждаем.
С вашим коллегой обсуждали это. Мы действительно являемся частью этого западного мира. Пусть с их точки зрения экзотической, с нашей точки зрения органической, с точки зрения многих как бы отличной, абсолютно идущей по своим путем, но это, не знаю, то ли к сожалению, то ли к счастью, это не так. И поэтому нам очень сложно из этого вырваться. Вы правильно сказали, куда не пойдешь, грабли, не ходить.
Топтаться на месте.
А это невозможно. Это наш образ жизни для многих. Ходить вот по тем тропинкам, где теперь везде разложены грабли. В этом принципиальная проблема.
Ну, смириться. Ну, так получается. Введут санкции? Ну, да, введут санкции.
Ну, да, введут санкции, в конце концов.
Обвинят? Ну, да, обвинят.
Ну, да, обвинят, да.
И все?
Получается. Наверное, так, да. И, по крайней мере, не эмоционировать по этому поводу.
Хорошо.
Принять для себя. Хотя многие у нас, так сказать, люди либерально настроены, тоже начинают говорить, да, дыма без огня не бывает, да, они на самом деле там, наверное, все-таки его ликвидировали, там-то правы, так нам надо бить наш мордор там и так далее. Тоже, да, есть.
Я просто сейчас хотел бы поговорить как раз о предпосылках, возможно, какого-то обратного движения, потому что если смотреть на те процессы, которые происходят, они с одной стороны напоминают спираль, с другой стороны напоминают маятник, и он то в одну сторону качается, то в другую, то потепление, то похолодание. И вот сейчас мы где-то близко к точке замерзания, правда, мы как наша экономика дно все время пробивали, пока непонятно, уперлись мы наконец в это самое дно или нет, да? Это сейчас не про экономику, а про наши взаимоотношения с нашими западными партнерами. И есть ли, видите ли вы какие-то симптомы того, что этот маятник может качнуться в обратную сторону?
Ну, понимаете, мне кажется, что по-всякому может быть. В какой-то момент они могут все-таки почувствовать, что, ну, на слабо нас взять невозможно.
Хорошо, выборы в Италии. Симптом или нет? Где побеждают те самые евроскептики, про которых мы как будто бы уже перестали говорить, потому что перестали на них надеяться. Была какая-то надежда на евроскептиков, что они вот придут к власти где-нибудь в Париже, Берлине, и тогда наладится взаимоотношение с Российской Федерацией, как такая надежда на Трампа была в свое время. Сейчас в Италии
приходят. Да, очень логичная надежда. Вот в Англии пришли к власти евроскептики и даже выиграли Brexit, да? Выиграли это самое референдум. Ну и что?
Ничего.
Они к нам стали лучше относиться, евроскептики из Великобритании? Похоже, что нет.
Общее место, все воспитывались.
Поэтому, на фильмах, знаете, вот эти надежды, да, что вот пойдет добрый байн, то ли итальянский, то ли британский, то ли еще какой-нибудь, тоже надо оставить. В конце концов, ситуация такая, что действительно мы имеем дело, да, все это выглядит внешне как власти отдельных государств, которые относятся к нам, кто лучше, кто хуже и так далее. Но ведь на самом деле мы-то столкнулись с атакой на нас не властей этих отдельных государств, а мы столкнулись с атакой на нас, вот этого экономического руководства мира, либерально-экономического, глобалистского, которому мы являемся помехой.
Сами бросали вызов, сами их подначивали. Сами говорили, начиная с 2007 года, что, ребят, так нельзя, несправедливо.
А что нам оставалось делать? Вы понимаете, в чем дело? Ведь объективно ситуация была так построена, что столкновение было неизбежно. Почему? Мы в свое время жили как бы в автаркии, да, отдельно от мирового вот этого хозяйства. Ну, были такие связи, но, так сказать, неглубокие, потому что мы покупали у них товары, они у нас покупали сырье, не более того, да. Когда мы, в конце концов, у нас распался союз, сменился экономическая формация, да.
Открылись границы.
Открыли границы. Мы начали искать свое место в мире. Вот для этого огромного монстра надо было найти место в мире. Нам предлагали только один – бензоколонка Европы. Вот ваше место. Все. Когда мы не удовлетворились этим местом, что мы начали искать другие места в этом мировом разделении труда, тут-то начали нас гнобить. И поэтому дело-то не в том, кто там – либералы или националисты у власти в странах, а в том, что мы действительно бросили вызов, мы начали как бы расчищать свое место, отодвигать других, а им это не нравится. И поэтому на нас такая пошла атака. Вот в свое время Китай нашел свое место.
Да.
Да, ему нашли место, а нам уже не находилось места.
Производственная площадка уже занята.
Да, совершенно верно.
И то уже не устраивает, в частности, главного торгового партнера Китая. И поэтому сейчас там старательно пытаются перенести производственную площадку обратно.
Ну, это вот, это называется как бы вот фарш снова превратить в кусок мяса, по-моему.
Посмотрим, что из этого получится. Слушайте, да. Мы замкнулись, как бы, да. Сидим здесь, себя жалеем, вот мы такие несчастные, место под солнцем никак на себя отвоевать не можем, нас все за это не любят.
Но нет, нам ничего другого не остается.
Ну, все, тогда продолжаем толкаться локтями, конечно, если ничего другого
конечно,
не остается.
Да.
Хорошо, тогда... Протолкание локтями. Что там с противостоянием Газпрома и Нафтогаза? Сегодня Федерика Могерини комментировала вот противостояние. Естественно, призывала Россию исполнять те обязательства, которые она взяла на себя по тем договорам, которые были заключены в 2009 году, и призывала исполнять решение Стокгольмского арбитража. Это вот как бы продолжение той же истории, или здесь вы несколько иначе смотрите на происходящее?
Да нет, продолжение той же истории. Вы понимаете, в чем дело? Ведь Стокгольмский арбитраж действительно долгое время являлся такой площадкой, которой очень сильно доверяли. И не случайно вот в этих обоих договорах, по которым у нас с украинцами были судебные процессы, в качестве арбитра был заложен именно Стокгольм, да?
Ну, шведы, они странные, да, арбитраж. Они там взяток не дают, живут себе, да, викинги.
Но при этом, да, но при этом, как бы, видимо, учета политической компоненты, учет был недостаточный. А сейчас то время, когда, Запад действует с нами по принципу патронов не жалеть. Они, так сказать, загубили свободу своей прессы. Практически, по крайней мере, по отношению к, так сказать, к нам, да? Где там, так сказать, плюрализм мнений, да?
Да я думаю, что там все, просто все убеждены, но есть же империя зла.
Все убеждены, не надо. Тот, кто не убежден, тут же как бы случайно оказывался на улице. Вы прекрасно все эти случаи знаете. Пожертвовали, по сути, современным спортом. Он уже не будет никогда таким, как он был до того, правильно? Теперь начинают жертвовать вообще святым в либеральной системе ценностей. То есть раньше все-таки мы верили в том, что на свете существует независимая судебная система Запада.
Сейчас вы в это уже не верите.
А вы верите?
Продолжим после новостей. С нами Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Сейчас про решение Стокгольмского арбитража. Так вот, с точки зрения логики и оправданности действий выглядит-то вполне себе, ну, приемлемо. Попробую пояснить. Есть государство X, назовем его Украина, которое по договору, который был заключен еще в 2009 году в иной геополитической и политической обстановке при другом руководстве абсолютно, заключила некий договор с предприятием Y, назовем его «Газпром», по поводу перекачки газа через ее территорию, по поводу покупки газа у этого поставщика. Потом все изменилось. И страна X, будем по-прежнему называть ее Украина, оказалась по-настоящему в бедственном положении. Денег нет, живет в долг. Европейские институты там собирают по копеечке для того, чтобы еще раз в долг дать. Из-за океана по копеечке собирают, чтобы в долг там чего-то дать или хотя бы гарантировать. И есть предприятие Y, которое как поставляло газ европейским потребителям, так и поставляет. И для предприятия Y ничего не изменилось. Оно как жило довольно неплохо, так и живет.
Тут вы немножко передергиваете. Значит, ситуация была такая. Значит, действительно, учитывая это объективно, что трубопроводный газ имеет вполне определенную специфику, потому что для того, чтобы поставить газ, надо протянуть трубопровод. Это огромные расходы. В общем-то, принято в долгосрочных контрактах вводить принцип «покупай или плати».
Да, «бери или плати».
«Бери или плати». И другой, значит, это самое...
«Прокачивай или плати».
«Прокачивай или плати». Да. Совершенно верно. Значит, когда слушался первый процесс
по иску
Газпрома в Украине, сказали, ну вот у них-то, так сказать, такое возникло тяжелое положение, поэтому, не отрицая принцип «бей или плати».
Сократили.
Но при этом сократили. Газпром, исходя из того, в том числе, что грядет следующий процесс, где будет «прокачивай или плати», будет принято аналогичное решение. Ну, ладно, скрипя сердце, согласился. То есть, вместо там исков 70 с лишним миллиардов, он, значит, там это самое, должен был получить там 6 с чем-то, да? Вот. После этого пошел второй процесс, и Газпром сказал, ситуация изменилась. В Европе возник определенной степени экономический кризис, плюс тогда теплые года были, да? И поэтому не мы виноваты. Европа сама стала брать у нас газа меньше. И поэтому мы прокачивали, соответственно, меньше.
Они сказали, в договоре прописано?
В договоре прописано. Мы ничего не знаем. Да, с одной стороны, формально, как это Владимир Ильич говорил, с виду вроде бы, а на самом деле большое свинство. Формально трудно придраться, потому что в европейском праве, в отличие от англосаксонского, прецедентного права нет.
Да, и они руководствуются здравым смыслом.
И первый процесс, так сказать, не может быть прецедентом для второго. Но ведь нелогично. Ведь на самом-то деле это, как это, а на самом деле, как говорил Владимир Ильич, издевательство.
Но мы же с ними торгуем, Владимир Леонидович, не отказываемся от этой торговли. Более того, мы собираемся с ними торговать еще больше, просто уже минуя страну транзитера.
Это верно. А под минуточку, конечно. Но при этом, вы понимаете, получается, в конце концов, сколько угодно вы можете эту логику излагать, но получается так, что в наших глазах, да, значит, когда вводят цензуру на интервью нашего президента, это сильно отклоняется от свободы слова, независимости прессы. Раз. Когда суд принимает вот такое противоречивое решение, это сильно отклоняется от понятия независимого суда. А когда, наконец, третий столб либерализма – это разделение властей, когда явно совершенно в Лидии свободного мира в настоящий момент законодательная власть подмяла под себя исполнительно, то возникает вопрос, а есть ли эти принципы на самом деле?
Все объясняется целесообразностью, Владимир Леонидович.
Совершенно верно.
Все делается ради всего хорошего против всего плохого.
Для себя.
Конечно.
Для себя. Значит, игра без правил. Но, в общем-то, вот в этом и противоречие между позитивистским мышлением, где хорошо, есть правила, которые всем должны подчиняться, и постмодернистским. Правил никаких нет. Правила такие, которые я установил для себя на настоящий момент, чтобы мне было хорошо. А остальные меня не касаются.
Последнее уточнение. Не считаете ли вы, что вот при таких правилах, где правил вообще нет, у нас заведомо проигрышная позиция? Мы все время взываем к чему-то, к, я не знаю, Всемирной торговой организации, к здравому смыслу, к Стокгольмскому арбитражу.
Есть развилка.
И везде.
Согласен
везде
с вами, есть развилка. Или надо признать, ах, правил нет, и начать так же играть без правил. Вот так же.
Вот есть сомнения, что это нам не на руку, откровенно говоря.
На самом деле такие возможности, в принципе, есть. Другое дело, что мы как бы считая, что все-таки надо жить по правилам, надеемся, что восторжествует здравый смысл и все-таки вернуться к тому, чтобы согласиться на то, что правила надо установить какие-то. Развилка. Не знаю. А можно вот, в конце концов, вашим умным парням иногда говорить «не знаю».
Наверное, потому они и умные, что могут себе позволить говорить «не знаю».
Хорошо. Для меня это тоже проблема. Как быть в этой ситуации? Я с вами согласен, это непростая проблема. И я думаю, эта проблема стоит не только передо мной, а страшно сказать, перед всеми 8 кандидатами в президенты Российской Федерации.
Хорошо, давайте последний момент, после этого будем подключать аудиторию, относительно страны X, она же Украина. А, там такое шевеление...
404, почему X?
Ну, я уже начал
X,
называть...
X это 10-й смартфон, а страна 404 это Украина.
Ладно, неважно, Украина, все. Там я просто обращаю внимание на определенное оживление вокруг вопроса Восточной Украины, Донецкого бассейна. Сначала Порошенко встречается с блогерами, после этой встречи один из них начинает рассказывать про то, как будут возвращать Донбасс, но имеется в виду введение миротворцев, после этого отсечение от границы с Российской Федерацией, ну и наведение порядка, так они это понимают. И следующий момент, законопроект о прощении Крыма и Донбасса, это тоже, что вроде как готовится. Это шевеление ритуальный характер носит, по-вашему, или действительно они к чему-то готовятся?
Не, ну второй момент этот, он уже давно не депутат, а это он в своем Фейсбуке вывесил. Он не имеет права законодательной инициативы, так сказать, это его личный пиар, конечно, безобразный, мерзкий, но как бы всерьез говорить об этом. Кстати, насчет прощения там, да, что, так сказать, да. Он, видимо, и себя имел в виду. Дело в том, что он был вице-премьером крымского правительства, а потом оказался без этой кормушки и, видимо, посчитал, что крымчане перед ним сильно виноваты.
Ну, возможно.
Возможно, да. Что касается вообще ситуации, понимаете, им все больше надо поднимать градус. Поднимать градус. Почему? Время идет. Ну, скажем так, все-таки первый год там были движения, так сказать, в одну и в другую сторону. То они чего-то захватывали, то их загоняли в котел, какие-то движения были. Ну, хорошо, 3 года прошло, ничего не изменилось. Вот как было, так и осталось. Поэтому надо нагнетать вот эту вот, так сказать, атмосферу, изображать движение, когда движения нет. Движение к выходу из кризиса с Донбассом. У них нет. Поэтому надо его изображать. Поэтому идут вот эти телодвижения, эти, этот закон так называемый об интеграции Донбасса, да, вот это вот объявление России врагом. То есть...
Имитация деятельности.
Имитация деятельности. И впереди выборы. И поэтому имитация это нарастает.
Хорошо, я предлагаю сейчас уже тогда подключать аудиторию. Напомню, с нами Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-88-88-94,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем как раз с телефонного звонка. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, Ростислав. У меня такой житейский вопрос по Беларуси, гостю. Вот если вспомнить вопрос Плящнеру на Блюменстрассе, хвоста не заметили. У вас и ваших знакомых нет ощущения слежки за россиянами в Беларуси? Потому что очень подозрительно даже сказать «напои меня, Беларусь, до пьяна, а не до смерти». Но что вам показывает лично вот поездок туда? Спасибо.
В Беларуси был?
Кайф.
Совсем недавно. У нас там было это самое... Ну, типа нашего ток-шоу, у них тоже ток-шоу проходит. Uh-huh. Несколько более, так сказать, я бы сказал, организованным, чем, более организованным, чем у нас в
Ельце. Морды не бьют там,
да. Да. Вот, даже жену с собой брала, она давно не была в Беларуси, гуляли по Беларуси. Страшно сказать. Я абсолютно в этом смысле неосторожный человек. Вы знаете... Дорогой слушатель, назад не оглядывался, может, за мной и шли, но я этого не видел.
Нет, ну, раньше вы предъявляли определенные, ну, не то чтобы претензии, но сетовали на то, что в Минске не давали открыть филиал Института стран СНГ. Сейчас отношение как-то поменялось или нет?
Нет.
То же самое.
То же самое.
Хорошо. Мы в западно ориентированной системе мира никогда не станем своими, пишет Константин. Мы можем задать альтернативную систему. И с какими союзниками? Или переформатировать действующую?
Ну, мы пытаемся... Вот она, та самая развилка. Вы очень хорошо слушатель сформулировал. Правильно. Вот та развилка, по которой я сказал, не знаю. Мы пока что пытаемся переформатировать действующее. У меня, я еще раз это повторяю, тихое чувство, что мы все-таки не становимся вот по другую сторону от западного мира, а все-таки требуем для себя достойного в нем места. А нам не дают, и поэтому конфликт.
Тупик.
Пытаться строить альтернативную систему
с теми игроками, которые встроены в существующую.
Да, в существующую. И готовы ли они строить? Ну, естественно, сразу возникает Китай, Индия.
Китай все хорошо пока.
Да, Иран. Может, времени пришло. Поэтому сейчас, может быть, действительно какое-то время, что называется, побудем в глухой защите, закроем голыми руками. Другого, может быть, пока что не получится.
Ну, Александр об этом же пишет. Чтобы иметь право играть без правил, надо обладать как достаточно крепкими нервами, так и весьма сильными мышцами, причем во всем. А мы принялись махать руками, в то время как ноги оставляют желать много лучшего. В который раз напоминаю, что шапка должна быть по сеньке, пишет Александр.
Так махать-то руками нам пришлось именно потому, что почувствовали, что мы слабенькие, и начали нас додавливать. То есть, это, кстати, в своем интервью не раз, и не два, а много раз на обвинительные слова этой, всеми забываю ее фамилию, этой девушки американской, Путин говорил, ну не мы ж первые начали. Он все время говорил, не мы первые начали. Поэтому действительно нам пришлось начинать, ну, этот бой, эту борьбу, не будем бой, да, эту борьбу, действительно, из невыгодной для себя позиции. Но ничего другого не оставалось. Нас поймали в тот момент, когда мы только начали приподниматься.
Выглядит как оправдание перед директором школы. Но когда вызывают двоих подравшихся и говорят, слушай, ну зачем ты его бил? Он говорит, ну не я же начал. Это не отменяет как бы наказание. Ну, все равно.
Ну, вы знаете, сейчас им проще. У них есть кругом всех школ видеокамеры, директор может посмотреть и действительно разобраться, а кто первый начал. Кстати, в мировой политике тоже есть видеокамеры, называются эти самые винчестеры, вот эти огромные, на которых накапливается информация, и можно посмотреть, кто первый начал. Действительно, не мы первые начали.
Но они-то ради добра. А мы-то империя зла, Владимир Леонидович. Да, 7373948. Да, да.
Здесь с вами не поспоришь.
Да, 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 да. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Добрый день. Меня Анатолий зовут. Вот интересно, внутри страны власть играет без правил, ну, по отношению к пенсионерам, по отношению, там, в общем, к другим вопросам. А, конечно, внешне она возмущается, что с ней играют тоже без правил. Вот этот парадокс интересный. Вот всякие начинания, и в том числе пурга, в плане того, что при советской власти делали только галоши. Путин несет такую же пургу, как его пресс-секретарь, и, в общем-то, конечно, он не должен возмущаться пресс-секретарем.
А спасибо, вот... принимается. Будете комментировать?
Да, я скажу. Вы знаете, я здесь с вами не согласен. Дело в том, что... То, о чем вы сказали, все это происходит в рамках правил, в рамках законов. В законах зачастую, особенно по отношению к пенсионерам, я, кстати, сам пенсионер, это самое, очень несправедливых. Я с вами согласен. Надо менять законы. Но все это делается в рамках, все-таки в рамках законов. Не то, чтобы все-таки это происходит так, что вот у тебя... самое, тебе я устанавливаю такую пенсию, тебе такую пенсию. Нет, там сложные коэффициенты, в них невозможно разобраться, но это все по этим самым зачастую несправедливым, с моей тоже точки зрения, но все-таки каким-то правилам. Которые, да, я тоже считаю, что надо менять.
А здесь правил вообще нет.
А здесь вообще нет.
Круто. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Валико, Москва.
Да, Валико.
Да, Валико. Здрасте.
По поводу капитализма. Кроме Ленина и Маркса, никто его достойно не освещал, не изучал. Почему нынешняя власть не хочет хотя бы узнать теоретически, а что такое капитализм и как с ним бороться? Вот это меня удивляет.
Так, хорошо. Небольшой ликбез, Валико. Нынешняя власть, вообще-то говоря, является властью капиталистического государства Российской Федерации, в которой действует конституция капиталистического государства, где разрешена частная собственность и все приметы государства капиталистического. Поэтому нынешняя власть прекрасно знает законы капитализма и действует в рамках этих законов.
Здесь еще можно запятую поставить. Кроме этого, та же самая власть вышла из Союза Советских Социалистических Республик и училась в том числе у парторга, как читать Ленина и Маркса и все остальное.
Ну, в общем-то, да, поэтому она прекрасно знает, как эксплуатировать трудящихся.
7373948, еще один звонок примем, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
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 Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, от кого мы собираемся защищаться и с кем собираемся воевать? Почему у нас все деньги идут на войну?
Спасибо, принимается.
Ну, во-первых, не все деньги идут на войну. Их идет много, но не все. Все-таки деньги идут и на другие нужды. Во-первых. Во-вторых, собираемся защищаться от тех, кто нас теснит, кто на нас нападает. Можно просто посмотреть на карту и воткнуть флажочки с американскими военными базами. Почему-то они все концентрируются вокруг нас.
Ну, так одна шестая часть суши практически.
Да, ну вот как-то вот так вот, да.
Куда ни воткни флажок, все будет вокруг нас, на Северном полюсе, только что вот не на Южном.
Ну, почему-то, вы знаете, в Австралии всего одна малюсенькая так, у них база, а вот вокруг нас много. Так что другое дело, что здесь действительно надо использовать то преимущество, которое мы Может, и растеряли, но еще осталось. Вообще-то говоря, хорошие мозги иногда бывают значительно дороже даже вот этих вот знаменитых зеленых бумажек. И вот этих мозгов у нас пока что еще достаточно много. И, кстати, это Путин продемонстрировал, потому что не только надо было сделать технологически те вот системы, которые он продемонстрировал, еще надо было сделать за те очень ограниченные по сравнению с теми же американцами и западными средствами, которые у нас есть. И самое главное просто вот придумать саму идею. Вот с этим у нас в порядке, у нас реализация не очень здорово. Поэтому я надеюсь, что все-таки... А самое главное, мы же нападать-то ни на кого не собираемся. А все-таки защищаться, оно все-таки значительно дешевле, чем нападать. Все-таки у Советского Союза все-таки были экспансионистские планы, поэтому и структура вооружений была не чисто
оборонительная.
Да, а сейчас у нас как бы немножко другая структура, которая позволит все-таки... Ну, совсем, что называется, до гола не раздеваться. Но хотя пояса придется подтянуть. Это печально, но для меня тоже печально, но это, к сожалению, факт.
7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир говорит. Вот мне очень интересно, все объясняют, что нужно делать. Все знают, что нужно делать, чтобы мы жили лучше. Но никто не знает, как делать. Вот Путин сейчас идет на какой-то там, что-то узнает, третий или пятый срок.
Слушайте, да? Выборы только мы не обсуждаем, сейчас важно, да.
Я не выборы.
Да.
Я не выборы. Ну вот 6 лет, что он будет делать? Пускай он по году нам напишет. Ты смотришь, да, этот вот. Вот первый год...
Я говорю, это не выборы. Пусть по году напишет, что он будет делать. Ну, конечно, не про них. Знаете, товарищи, вот здесь важно. Здесь Роскомнадзор предупреждение рассылает. Все уже рассылают предупреждение. С завтрашнего дня уже совсем строго будет по поводу выборов. Здесь нельзя будет не публиковать ни прогнозов политологов, кто там победит, в каком туре, ни рейтинги публиковать. Поэтому для того, чтобы не было претензий ни к ним, вернее, ни к вам, ни к нам, мы максимально пытаемся дистанцировать сейчас от темы выборов, не говорим про кандидатов ни хорошего, ни плохого, обсуждаем преимущественно те процессы, которые проистекают или внутри Российской Федерации, или за ее пределами, но те процессы, которые не имеют отношения к выборам президента Российской Федерации. Все, на этом точка в дискуссии. Поэтому давайте договоримся просто. Вот кандидатов мы не обсуждаем. Россиюшку, пожалуйста, то, что за ее пределами, пожалуйста, выборы пока до 18 марта табуированная у нас тема. Ну так, мы осторожно подходим. 7-3.
Все, молчу.
А, не, можете сказать,
что... Не, молчу.
Но не про кандидатов.
А?
Не про выборы и не про кандидатов.
А как можно говорить о ситуации внутри страны, не упоминая ни одного кандидата, особенно того одного из восьми, про которого так много... И так страстно было сказано там, тем человеком, он не представился, кто задавал вопрос.
А вы как? По старой народной традиции, между струй, Владимир Ильич, между струй.
Это человек один умел, но, как мы знаем, не уберегся.
7373948. Последний звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да.
Скажите, пожалуйста. А с какой стати автор, участник передачи решил, что у Советского Союза были экспансионистские цели? Я что-то первый раз об этом слышал. Я жил в Советском Союзе, меня зовут Николай из Москвы.
Да, Николай, здрасте.
С чего вы взяли, что экспансионистские цели были у военной доктрины Советского Союза? Поясните, пожалуйста.
Пожалуйста, Владимир Леонидович.
Ну, потому что это была идеологическая задача расширения и укрепления лагеря социализма. И он расширялся и укреплялся, в том числе за счет стран Африки, стран Латинской Америки. Не всегда удачно, но такое стремление было. А вот, как это, лагерь сторонников олигархического капитализма, который у нас в России процветает, мы не строим, слава богу. И поэтому у нас несколько другие цели, лишь бы уберечь наш этот капитализм от внешних воздействий. Сейчас что-то как-то сложно с этим стало, согласен.
Мы не строим, он как-то сам.
Сам сформировался, да.
Это был Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Спасибо большое, Владимир Леонидович. Приходите еще.